Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается тоже сегодняшнего события. Это известие об отставке 7 старейших судей Высшего арбитражного суда России, которые практически полностью обескровили одну из трех палат вот этого Высшего арбитражного суда. Дело в том, что эти судьи являются, по сути дела, самыми, так сказать, ну я не скажу самыми заслуженными, но самыми опытными среди опытных судей Высшего арбитражного
суда. Самыми квалифицированными.
Самыми квалифицированными, потому что все они отслужили уже больше, чем по 20 лет в системе Высшего арбитражного суда только России. А до этого имели еще, так сказать, солидный опыт работы в арбитражных судах Советского Союза. То есть это можно считать, что самые, так сказать, опытные кадры. Вот. Все, так сказать, эти судьи, они в их действиях можно усмотреть как меркантильную сторону, так и моральную сторону. Но моральная сторона, безусловно, состоит в том, что это реакция на решение об объединении высшего арбитражного и высшего, просто высшего Верховного суда России, которое в сущности означает поглощение высшего арбитражного суда Верховным судом России. При всем при том, что высший арбитражный суд имел репутацию наиболее действенного и, скажем так, неподкупного суда в тех рамках, в которых это вообще возможно в современной России, что, видимо, и предопределил его
суд. Я должен поправку, так у нас передача на самом деле. Арбитражный суд, конечно, был подкупен. Он меньше подчинялся телефонному праву. Вот, значит, разговоры о взяточничестве в арбитражных судах существуют точно в том же объеме, что и, что и в обычных судах. Но что совершенно точно известно, что они совершенно спокойно могли, и это видно из статистики, принимаемых ими решениями, они зачастую принимали решения не в сторону власти. Ну, да. Если обычные суды это принимают 0,1%, то здесь, то есть принимало 15%. То есть 150 раз чаще. Это говорит о том, что телефонное право на них действовало меньше, и это по статистике. Это какой-то судья слушался, какой-то не слушался. Значит, ну, по статистике понятно, что в арбитражных судах 150 раз более устойчивые люди против так, телефонного права.
Ну, кстати,
а там... к деньгам, я думаю, они так же неравнодушны, как и обычные судьи, и точно так же брали взятки. Я думаю, что в этом они мало отличались от
обычных судей. Я думаю, что ты знаешь, и уровень их коррупционности, я вовсе не считаю их белыми пушистыми тотально, я думаю, что уровень их коррупционности был гораздо меньше, потому что коррупция, между прочим, она очень тесно связана с телефонным правом. Потому что человек, который занимается вот коррупцией в судопроизводстве, он всегда ходит под риском того, что ему сделают подставу, его, так сказать, обличат, и на этом поймают. И поэтому, собственно, телефонное право, это, с одной стороны...
Индульгенция,
да. Это то, что позволяет ему защитить себя и дальше заниматься своей коррупцией совершенно спокойно. Значит, действительно, статистика рассмотрения дел, точнее, дел государства против частных лиц в арбитражных судах было такое, что ее приводят сегодня ведомости, о том, что МВД вчастую проигрывало порядка 20% инициированных им тяжб, прокуратура около 15%, вот, а пенсионный фонд и налоговые органы около 10%. Это немного, на самом деле, если учесть, что 9/10 решений принимаются все-таки в их пользу. Но и то, что частному лицу в 10% случаев удается отстоять против налоговиков свое право, для современной России это, конечно, потрясение. Потому что если в судах общей юрисдикции, там, как ты совершенно верно заметил, 0,1%, и то это, наверное, 0,1% приходится на всякие рода казусные и исключительные случаи. А в остальных всех вещах, так сказать, частное лицо проигрывает вчистую, да, против этого. Здесь все-таки, так сказать, тенденция была не такая. То есть это был последний какой-то, ну, я считаю, островок правосудия. Это не гора правосудия, да, а такой островок на уровне атолла, который почти сливается с уровнем моря. Да, но все-таки островов...
Ну, кстати, скорее всего, это и причина ликвидации арбитражного суда.
Вот безусловно. Это именно причина ликвидации арбитражного суда, потому что в рамках путинской заточки власти под вертикаль, в которой и суды, и прокуратуры, и следственные комитеты все подчиняются только звонкам и окликам из Кремля, значит, каким-то более или менее независимым, подчиняющимся там праву, закону, знаете, всем этим архаичным в представлении кремлевских сидельцев термином, это, конечно, выглядело нонсенсом. Поэтому и, так сказать, сливание не только высшего арбитражного суда, кстати сказать, а всей системы арбитражных судов в целом, причем проведенное в пожарном порядке, это, конечно, определенного рода демонстрация.
С изменением Конституции,
значит. С изменением Конституции, в которой тоже по ходу движения произошли изменения в сторону перераспределения, скажем так, функций и возможностей прокуратуры. Потому что если раньше, кстати сказать, не совсем в пользу прокуратуры, если раньше прокуратура, например, состояла из генерального прокурора, который назначался по представлению президента Советом Федерации, а замы генерального прокурора утверждались тем же Советом Федерации по представлению уже самого генерального прокурора, что в определенной степени было логично, то теперь, значит, генеральный прокурор и все его замы представляются президентом. Это означает, что, по сути дела, во главе получается не некое ответственное лицо, а такой семиглавый дракон, в котором, в общем-то, каждая сторона имеет право тянуть, так сказать, одеяло в свою сторону. И, очевидно, это вызвано тем, что под шумок вопроса о ликвидации арбитражного суда несколько заточите генеральную прокуратуру, которая в своем противостоянии со Следственным комитетом во главе с господином Бастрыкиным, к которому явная любовь со стороны господина Путина, да, ну, благо они там, так сказать, много кошеварили вместе, естественно, это ослабляет позицию прокуратуры в целом.
Ну, вот я согласен с тобой, что, так сказать, это действительно так оно и есть, но интересное наблюдение пришло из казуса Толоконниковой. Известен пример, вот, который недавнешний. Для того, чтобы разобраться по сути ее претензий уж в явном виде или хотя бы в чисто формальном виде по ее претензии к начальству УФСИНа, который руководил этой колонией, туда направился следователь Следственного комитета. И его туда не пустили.
Опа.
Вот, казалось бы, вот Следственный комитет, вот вроде Бастрыкин. Это вот прямые вроде исполнители, прямые опричники, которые подчиняются только президенту и выполняют его волю. Выясняется, что когда ты выполняешь волю президента более рьяно и более на последней стадии и на уровне мелких интриг, так сказать, более с точки зрения президента правильно, то тебя, в общем-то, прессуют в какой-то момент и говорят, что ты сиди. УФСИН знает, что делает, когда прессуют Толоконникову. А ты следователь, который, хотя бы чисто по формальным признакам, я далек от мысли, что придя на зону, так сказать, он, так сказать, сделал так, какие-то объективные выводы по поводу существующей ситуации там. Это, скорее всего, не так. Но, тем не менее, даже по проведению формального расследования препятствует конкретный вертухай, который говорит: а что вы тут в своем Следственном комитете? Я уже получил команды вот действовать так и так и так, и вы мне здесь своим Следственным комитетом только мешаете. И вот результат. Поэтому вот эти внутренние склоки, которые между ними, так сказать, происходят, между Следственным комитетом, прокуратурой, УФСИНом, МВД, ФСБ, наркоконтроль, значит, они все говорят о том, что, значит, Путин подкручивает гайки ровно в той ситуации, как ему это надо, и он натравливает, например, управление по контролю за наркотиками следит за ФСБ. Это известная вещь. Угу. Вот все эти прослушки знаменитые. ФСБ в ответ их не любит, они тоже интригуют. Это мелкие ведомственные склоки. Сама по себе система ужасная, контрпродуктивная, не работающая на национальные интересы россиян, которую надо категорически ломать.
Не, ну, я хочу сказать, что это типичная такая ситуация самодержца и его опричников, в котором один должен следить за другим, и все стучать ему, и таким образом он получается пупом земли, который только и способен разрулить все эти противоречия. То есть это, в общем, система поддержания единоличной власти, и совершенно очевидно, что она затачивается именно таким образом, ликвидируя всякие ее независимые островки, как это происходит вот с высшим арбитражным судом, который, кстати, при объединении, известно, что председатель Верховного суда с председателем высшего арбитражного суда, ну, мягко говоря, не дружен. Вот. Несмотря на то, что их иногда фотографируют вместе, но, видимо, это люди разного, так сказать, полета. Один, я имею в виду Лебедева, это такой барин, который сейчас вот, где он там был, в Верхней Вольте или
в Гане,
да, поехал поохотиться на слонов, ну и случайно там, или крокодилов, я уже не знаю на кого, вот, и случайно, так сказать, попал в какую-то передрягу, в ходе которой своей, так сказать, головой прошиб лобовое стекло Лендровера. Но, между прочим, судя по всему, на способности головы это не отразилось. Не повредило. Вот.
Он дальше... Нечего повреждать.
Нечего повреждать, да. Он и дальше может продолжать возглавлять Верховный суд. Вот. А, видимо, тот председатель высшего арбитражного суда, он как бы человек не из того теста, и поэтому, естественно, трудно.
Ну, просто по возрасту он существенно моложе, и как бы так, в силу этих причин несколько другим обладает мыслительным аппаратом.
Ну да, ну и у него просто, видимо, другие жизненные ориентиры и ценности. Вот. При этом, кстати, по ходу этой реформы есть еще один любопытный штрих. Дело в том, что хотя и новый аппарат Верховного суда численно замыслен как вроде бы сумма судей высшего арбитражного суда и Верховного суда в его нынешнем составе, при всем при том, что в высшем арбитражном суде, насколько сейчас стало известно, из 90 должностей судей заняты только 53. То есть где-то порядка 60%. Да? А остальные места остаются вакантными. Это даже в высшем арбитражном суде. Так вот, несмотря на это, эти два суда не сливаются одновременно. А фактически весь его состав, судейский состав, набирается заново, с нуля, то есть вот этого нового Верховного суда, через конкурсную процедуру, квалификационную коллегию и квалификационный экзамен. Ну, впрочем, действующим судьям должны засчитать уже когда-то сданный этот квалификационный экзамен. Но все равно они должны пройти через вот эту вот конкурсную процедуру, несмотря на то, что судьи Верховные суды уже назначены были когда-то, в свое время, без возможности их увольнения, как некую гарантию их независимости. То есть, фактически...
Сколько бы они ни присмыкались перед властью, пусть их еще раз ткнут носом в дерьмо.
Да.
И вывезут в Питер. Там климат нездоровый. Вот. Поэтому, так сказать, пусть они там сидят и работают. Вот. И в нужный момент всех тараканов нужно одной сковородкой, так сказать, ликвидировать. Это абсолютно правильный подход.
Я лично думаю, что в итоге это должно подействовать как минимум на два обстоятельства. Во-первых, вот этот вот квалификационный экзамен. Предположим, что просто сливаются, так сказать, два суда. Да? Значит, с учетом номинальной численности судей, которые задействуют в Верховном арбитражном суде, уже не полная. В Верховном суде я не знаю, насколько там заполнены все должности судей. Просто у меня нет таких данных. Ну, предположим даже, что они заполнены все. Из этого слияния следует, что вот этому примеру семи судей высшего арбитражного суда, подавших в отставку, могут добавиться еще другие судьи. Кстати, некоторые источники утверждают, что этих заявлений гораздо больше. Значит, соответственно, это означает, что на их место должны быть набраны какие-то новые судьи, что уже значительно изменит состав и самого Верховного суда, и его высшего органа, это пленума Верховного суда, который принимает, собственно, на высшем уровне разъяснение ко всему действующему законодательству. Значит, это все означает, что с учетом переезда всего этого состава, так сказать, в Санкт-Петербург, те люди, которые соберутся занять эти вакансии, они в первую очередь должны быть готовы бросить место жительства в Москве и перебраться, собственно, в Питер. Вот я не знаю.
Или быть изначально питерским.
Или быть изначально питерскими, да. Или быть изначально питерскими. Или же, так сказать, там, я не знаю, поменять это на какие-то постоянные переезды на Сапсанах оттуда сюда. вот, и, так сказать, жизнь на чемоданах. Ну, в общем, короче говоря, не очень удобные и малоэффективные мероприятия. Да? Это значит, что количество судей из нынешнего уже состава, да, и Верховного, и Высшего арбитражного судов, которые есть, они не все, мягко говоря, примут этот переезд. Я уж не говорю о том, что сама квалификационная коллегия, в случае, если какой-то судья слишком держится за свое место, а его, например, власть хотела бы скинуть, вот, то может воспользоваться этим благоприятным поводом как раз для того, чтобы лишить суд присутствия некого назойливого правдолюбца, который там ориентируется на закон, полагаясь о том, что его избрали навечно без возможности увольнения, так далее. То есть это вот перетряска, которая идет в этом направлении, которая в итоге должна обеспечить полную лояльность Верховного суда, ну и, соответственно, арбитражного, поскольку его уже больше нет. Вот, и недействующей власти на уровне, так сказать, в река создан, значит, получен и под козырек. Вот. То есть это ликвидация, по сути, последних остатков какого-то намека на правосудие, когда можно ориентироваться на закон, статьи закона, или хотя бы попытаться их отстоять, да, и вместо этого, так сказать, замена их полностью сервильным аппаратом, который должен быть, так сказать, вот таким образом привязан к царствующей ноге.
Что касается нынешнего судейского сообщества, я думаю, что жизнь была без любви, расставание будет без печали с этим нынешним судейским сообществом. Единственное, что напрягает, это то, что следующее судейское сообщество, судя по тем принципам формирования местоположения и, как бы, так сказать, идей, которые существуют в администрации президента, следующее судейское сообщество будет еще хуже.
Не, ну они будут еще большими сволочами, чем те, которые есть.
Ну и более того, так, перевоз людей из Москвы, который является столицей, крупнейшим городом и центром, так сказать, сосредоточения и бизнес-деятельности, и обычной деятельности, куда удобно ездить, куда дороги все ведут в Питер, это тоже ухудшает ситуацию, это лишает людей возможности правосудия по делам, которые носят малозначительный характер. Потому что когда сильно значительное дело, и оно подпирается деньгами, так сказать, то, конечно, поедут и в Питер, и ходят в Анадырь. Это одна ситуация. И другое дело, когда люди плюют и говорят, а черт с ним, судиться не буду, еще в Питер мотаться из-за этого вопроса. Что тоже, так сказать, является снижением общей ситуации с правовой культурой и развития правового нигилизма. Поэтому единственное, что для наших слушателей является принципиально важным, что в этой ситуации мы должны понимать, что никаких шансов на то, что вот этот будущий Верховный суд Российской Федерации не будет сосредоточением закона. Это абсолютно точно, это личное доказательство для тех, кто сомневается в этом вопросе.
Ну да. Особенно если учесть, что Московский городской и областной суд, они уже как бы полностью находятся под пятой власти еще со времен Лужкова. И в этом смысле я бы сказал так, что им особенно и продаваться-то не надо, поскольку они уже были продажны изначально, их Лужок-то по таким образом заточил. Они просто перешли к новому хозяину. Вот с Верховным судом, ну, во всяком случае, вот в его полном объеме, это было еще не до конца реализовано.
Слышно, ну, там был заместитель председателя некто Жуйков, который, я знаю, так сказать, имел свою точку зрения, которая была отлична от Лебедевской. Я, честно говоря, не знаю, даже он сейчас там работает или не работает. Или... Вот единственная фамилия, которая была слышна, который на высшем уровне отстаивал интересы народа, это был Жуйков. Это вот общеизвестная вещь. Но это, конечно, тот один воин, который в поле, так сказать, воевать не в состоянии.
Ну да. Вот. Так что вот это правда, все произойдет не прямо сейчас, а где-то через полгода. Вот. Но за эти полгода, видимо, так сказать, новое количество отставок к этому еще добавится. Тем более, что к этому еще пристегивается и некий стимул, который тоже отметили СМИ, комментировавшие этот шаг. Это то, что по сегодняшнему законодательству судья, подавший в отставку и отработавший там 20 лет в суде, он имеет возможность на гораздо большее материальное возмещение, чем тот, который из этого суда будет изгнан по его упразднению. А тем более, что даже и упразднение это не происходит, а происходит фактически его слияние, как бы с формальной точки зрения, одного суда с другим. Вот. И поэтому даже здесь на какие-то там особые, так сказать, помоществования рассчитывать не приходится. То есть, в общем, это некий стимул для тех судей, которые понимают, о чем идет речь. так сказать, быстро-быстро подать в отставку и освободить, так сказать, свое место, что еще больше расчистит вот эти вот суды для, так сказать, там, питерских назначенцев, которые, значит, на месте там будут уже рулить вот этим вот самым верховным правосудием в соответствии, видимо, в большем соответствии с претензией банды питерских, которые своих, в общем-то, знают лучше, чем здесь, естественно, московский контингент.
Это будут не просто питерские, а питерские во втором поколении.
Да. Кстати, к этому второму поколению еще остается добавить, что мы все время говорим вот о высшем арбитражном суде, но из этого законопроекта совершенно не следует, а что будет, собственно, с остальными судами. То есть система арбитражных судов, и там она тянулась как бы сверху вниз, и являла собой, ну, некую параллельную ветку правосудия, предназначенную для юридических лиц и экономических споров. Но если сейчас все будет передано в суды обыкновенной юрисдикции,
общей юрисдикции,
да, то это означает, что количество дел в них резко возрастет. Те, кто бывал в этих судах, знают, что там уже сейчас несколько не продохнуть, да, то это значит ли это, что и суды общей юрисдикции будут рассчитаны, будут объединены с судами арбитража?
Об этом еще неизвестно. Не, пока я слышал версию, что низшие арбитражные суды останутся. Но важно, что всегда у власти появляется возможность любое мнение этих арбитражных судов отменить высшей инстанции. Чего у них не было раньше.
А, нет, ну через вот это вот объединенное Верховное
Суд, да, то есть. Да, да, да.
Возможно, и так. Во всяком случае, в законопроекте на этот счет никаких слов не содержится. Вот, и что именно с ними будет. Вообще система, конечно, арбитражных судов, лишенная своей головы, она как бы теряет и какой-то смысл, да, потому что это все равно, что прокуратуру, там, я не знаю, еще какой орган, там, довести до определенного уровня, а потом ее подчинить, я не знаю, кому. Вот, то есть единой ветки государственной власти не образуется. Вот то же самое здесь. Но поскольку над вопросами осмысленности той или иной реформы в Кремле не задаются уже достаточно давно.
Нет, там осмысленно. Они хотят своими жульками добиться себе преференций и содрать седьмую шкуру с населения. Равно как и, вот кажется, бессмысленная деятельность с пенсионной реформой. Да. На самом деле она каждый раз, так сказать, затягивает все хуже и хуже так и ситуацию с пенсионерами. Так и здесь с судами. Смею тебя верить, что такая мысль не есть. Это мысль криминальная, жульническая, в свою пользу, в пользу себя, своих молодых родственников, которых надо пристроить в высшем арбитражном или в Верховном суде. Ради всего этого и затевается. Переподчинить себе, так сказать, в более жесткий Тем более, что Лебедев головой ударился в Гане, ну, значит, хороший кандидат на то, чтобы руководить. Да. Чем чаще они стучатся головой, тем лучший кандидат.